Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Акимов, директор Центра «Волшебный ребенок», исполнительный директор и соучредитель фонда «Кораблик». И Екатерина Сниткина, директор по связям с общественностью, руководитель программы «Адресная помощь» благотворительного фонда «Кораблик». Давайте про ваши проекты еще поговорим. Мы их так и не перечислили все на самом деле, только про пилюлю в двух словах упомянули. У вас есть «Лечу-лечиться».
А, это очень как бы такая крутая программа. Это проект, который у нас стартовал тоже где-то, наверное, мы уже года два, наверное, да, может быть, чуть побольше. И вы знаете, ну, у нас так. Ну, наверное, как у любого фонда, все эти проекты появились из необходимости. Ну,
выстраданы, можно сказать, да. из той статистики помощи, с которой к нам обращаются люди, да? Ну, вот Катя подробнее расскажет про это, немножко про этот проект.
Ну, то есть суть проекта в том, что из отдаленных регионов, когда людей все-таки отправляют в федеральный центр на обследование, на лечение, доехать на поезде практически очень-очень сложно. Особенно если мы говорим, ну, то есть страна у нас, мы уже упоминали, огромная, и, в общем-то, доехать на поезде из Владивостока ребенку с той же, допустим, эпилепсией или ДЦП, ну, сложно. И, собственно, поэтому мы включились в программу. Даже вот поначалу мы просто покупали билеты и, в общем-то, на самолет и людей сюда приглашали. А сейчас мы сделали целую программу, и, кстати, благодаря, в общем-то, слушателям радио «Веры», у нас есть такой подопечный Ваня Макаров, и в ближайшее время он улетит на операцию в Германию. Потому что об этом проекте уже говорили на волнах радио, и, в общем-то, ваши слушатели включились и помогли нам собрать деньги для нашего подопечного в рамках этой программы. Программа – это не только, в общем-то, мы говорим о России в данном случае, также мы говорим и о лечении за рубежом, куда родители, в общем-то, собирают деньги зачастую на лечение, и многие фонды помогают с оплатой операций, исследований и так далее, но не все берут на себя ответственность именно по перелетам, и все это возлагают на родительские плечи. При этом, ну, будем откровенны, стоимость билета в ту же Германию для семьи, как минимум, надо лететь все равно, там, ребенок и сопровождающий, ну, то есть это не меньше, там, 50, откровенно, там, 1000 рублей. Обычная среднестатистическая семья, где ребенок болеет, где всегда сложно с деньгами, позволить себе так разом такие деньги просто не может. Поэтому мы стараемся помогать.
Ну, помогать, конечно, в первую очередь тем семьям, которые, в общем-то, не могут себе этого позволить, да, и предоставляют документы о том, что, в общем-то, они не относятся к богатым семьям, скажем так, да, и им сложно с деньгами. И то же самое это касается и самого лечения. То есть мы, бывают такие редкие случаи, когда мы собираем помимо России и на лечение за рубежом, но речь идет именно о редких каких-то заболеваниях и о тех случаях, когда такое лечение нельзя оказать врачи в России.
Сколько у вас подопечных вот на текущий момент?
В настоящий момент у нас 5 подопечных, которые ожидают каких-то решений, идут сборы на них, но гораздо больше заявок находится на рассмотрении, потому что, ну, в день к нам обращаются, ну, несколько десятков семей с какими-то острыми просьбами, но часть из них отсеивается, выясняется, что люди там, по каким-то причинам не предоставляют документы, подтверждающие эти истории, и большинству семей мы находим какие-то решения их ситуации с помощью именно такой с помощью дорожной карты, которую мы разрабатываем именно, чтобы они смогли получить бесплатную квалифицированную помощь в клиниках России.
Ну, это опять к истории про консультативную помощь. Вот, по сути, за все вот эти годы работы мы вышли на то, что из 100% обращений, ну, вот в реальности, ну, 20, может быть, процентов, это тогда, когда действительно нужна финансовая какая-то поддержка. 80% обращений, это люди действительно идут за деньгами, но когда ты начинаешь с ними разговаривать и спрашиваешь, а почему вам нужны деньги? А что вот вы сделали для того, чтобы, ну, вот в рамках все-таки ОМС получить какое-то лечение, и, в общем-то, выясняется, что либо не было предпринято ничего, либо не хотят в рамках ОМС, а говорят сразу, мы хотим исключительно в платную клинику, и, в общем-то, помогите нам, либо не знают, что, оказывается, в рамках ОМС это тоже можно сделать. Еще вот это и вот это получить. Почему и родилась вот идея консультативной службы, что по факту до момента сбора доходит очень мало заявок, что можно помочь именно решить этот вопрос совершенно иначе.
А если люди говорят, вот мы не хотим никакой помощи, нам деньги нужны, им отказывают обычно фонды, да?
Да, конечно.
Не только вы все.
Я знаю, что практически вот, ну, мы так или иначе между собой же общаемся,
ну,
да, вот, есть наш такой общий такой союз НКО, наша такая общая тусовка, где мы часто это обсуждаем, что и у нас были часто примеры, когда вот родители упирались, приходили в офис, скандалили и говорили, вы обязаны нам оплатить. Мы говорим, ребята, почему в Филатовской больнице делают то же самое? Но вы почему-то решили и захотели поехать в Германию. Почему вы решили? Нам так нравится, нам так хочется, там нормальные врачи, они хорошо с нами общаются. Потому что уже ездили, потому что уже пробовали, и вот нравится там жить, там лучше палата. Ну, то есть там вроде бы как нам хочется. Да, в данном случае, конечно, мы отказываем и говорим, что простите, это не наша история, и, в общем-то, если в России помочь можно, то мы не возьмемся за оплату зарубежного лечения.
При этом у некоторых фондов есть программы просто социальной помощи семье, которые не связаны с лечением, но такие программы есть просто. Но просто у нашего фонда другие социальные проекты, и в том числе, вот я еще хотел пару слов сказать, проект «Неотложная диагностика», да, когда очень сложно бывает родителям просто понять, что делать в какой-то ситуации. Врачи говорят, что список необходимых таких обследований они завершили и дошли до той точки, когда нужно сделать несколько обследований, которые, к сожалению, исключены из перечня бесплатных анализов, бесплатных обследований. В том числе это касается видеомониторингов, электроэнцефалограммы, которые сегодня исключительно платны. Ну, это просто как пример, да. То есть, или бывает, когда нужно сделать дополнительно МРТ-диагностику, и вроде бы диагноз не связан с онкологией, то есть вопрос еще. То есть платно его делать или бесплатно, и часто уже перечень бесплатных возможностей исчерпан. И тогда приходит на помощь наш фонд «Кораблик», и были конкретные истории, когда, например, мама из Рязанской области, ну, ей сказали, что нужно сделать дополнительное обследование. В общем-то, врачи острой ситуации не видят, но, тем не менее, для полноты картины было бы желательно сделать и видеомониторинг, и дополнительную МРТ-диагностику, которая, вот, опять же, в пограничной ситуации вроде бы не является обязательным. И мама, в общем-то, не готова была отдать несколько там, десятков тысяч рублей при зарплате в 11 тысяч, которую она подтвердила это документами. Папа на заработках находится в другом регионе. Она говорит, вот когда он приедет, мы, конечно, оплатим, придем, в общем-то, к доктору и сможем такое платное обследование сделать. Но это будет где-то вот, когда он вернется, там, через 4, через 6 месяцев. Мы оплатили такое срочное обследование ребенку. Выявилось, что у мальчика новообразование, которое быстро было бесплатно удалено в детской больнице города Москвы, и ребенок сейчас живет, полноценно учится.
А через полгода это могло быть раком.
Я просто вот продолжение истории, вот про то, что есть часть анализов, которые в реальности входят. Тоже ЭЭГ, оно действительно делается бесплатно, но оно делается в течение 40
ЭЭГ
минут.
ЭЭГ – это что?
Это видеомониторинг.
Электроэнцефалограмма.
Да. Это часто назначают при эпилепсии пациентам. Вот есть ребенок, подросток. Эпилепсия, в общем-то, визуально не фиксируется. Но при этом у него есть стандарт, что через каждые полгода он должен укладываться в больницу на обследование. Вот он ложится, ему назначают бесплатно вот эти 40 минут мониторинга. Ничего не фиксируется, ребенок, в общем-то, в ремиссии уже 5 лет. При этом бабушка говорит, вот знаете, ну вот он все равно странноватый, что-то мне не верится. Я разговариваю с лечащим врачом и говорю, вот, ну, может быть, нам тогда все-таки сделать ему большой видеомониторинг. Она говорит, ребята, если вы сможете на ночь его хотя бы положить, я буду счастлива. Вы не поверите, что мы узнаем спустя 5 лет его, в общем-то, казалось, ремиссии. Что оказывается, днем у него действительно абсолютно спокойно, все в мозгах, все в порядке. Ночью, во время сна, у него начинается эпиактивность, о которой
то
никто
идут
не знал.
Судороги, да.
Идут судороги. Но они микросудороги, то есть это не в понимании, как мы уже привыкли, да, там дикий эпилептический приступ. Да, это легкое, только то, что есть в мозгах. В итоге у ребенка отставание в развитии идет, да, потому что мозг всегда в движении, он вообще не отдыхает, и так далее, и так далее. То есть мы за счет того, что заплатили там, ну, 24 тысячи, так или иначе, за суточный там мониторинг, узнали то, чего мы не знали в течение 5 лет. И думали, что ребенок в ремиссии, у него все хорошо, ему уже не давали никаких препаратов, поддерживающих даже. То есть все считалось классным. Это, к сожалению, вот данность. То, что у нас, я говорю, бесплатно 40 минут, а платно это стоит 24 тысячи.
А мне кажется, или правда, большинство программ страхования, в том числе и добровольного, обходят всякие диагнозы, связанные с онкологией, например?
Вы знаете, я такую штуку не подтвержу. Ну, то есть подтвердить это сложно. То есть... Вряд ли, но я знаю точно, что когда мы говорим о дополнительных страховках в компаниях там, наших, да, страховых, то когда люди пытаются с онкологичными заболеваниями купить даже себе дополнительную страховку, им не продают.
Здесь это важен
то
момент.
Есть ОМС – это одна история, а когда мы говорим там о ДМС, это называется, да, вот что, когда угу. идут дополнительные, вот пытаются люди покупать, то есть там действительно по хроническим диагнозам очень часто отказ, в том числе онкология.
Это тоже... только наша практика или это мировая практика?
Ну, мировая практика, я могу здесь поделиться системой страхования в Германии. Там у них те люди, которые являются гражданами страны или имеют вид на жительство страны, они пользуются медицинской страховкой в разном диапазоне, и у них уже эта страховка покрывает все приключения, которые могут случиться, к примеру, с ребенком. То есть там уже нет такой системы, что, к примеру, если ребенок заболевает лейкозом, ему нужно на его лечение там миллион евро, ну, то есть это все входит, он вообще не платит ничего.
Ну, в Израиле то же самое, я знаю.
Вот, поэтому здесь, если мы говорим про лечение в России и систему добровольного страхования, если люди пытаются заключить контракт на дополнительную такую страховку, на дополнительную поддержку ребенка, уже зная о заболевании, скорее всего, страховая компания, если уже это будет видно и очевидно, что родители знакомы с диагнозом ребенка и пытаются его как-то застраховать, получить лечение по такой страховке, они откажут.
Был ребенок с онкологией, я сейчас говорю о Мунисе, она, то есть у нее папа с видом на жизнь уже в России достаточно давно. Ребенок был у папы здесь в гостях. Ей 3 года, по-моему, на тот момент у нас было, да? Когда она по скорой попадает в Морозовскую больницу. И там действительно ей ставят онкологию. Опухоль мозга у нее, по-моему, была, да? Если мне память не изменяет. То есть мы очень много лечения ей оплачивали. Диагностики, потому что у ребенка, ну, соответственно, не было ни вида на жительство, ни ОМС, ничего. В итоге папа в течение года ребенку вид на жительство также получает. Ребенок получает ОМСный полис наш, и все остальное лечение они получали в рамках ОМСа в той же Морозовской больнице. То есть мы больше, вот с тех пор, как у ребенка на руках оказался полис, у родителей мы не платили ничего. То есть вот ее и обследовали, и вели дальше в рамках ОМСа в нашем отделении клинической онкологии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях у Светлого радио Дмитрий Акимов, директор Центра «Волшебный ребенок», исполнительный директор и соучредитель фонда «Кораблик». Екатерина Сниткина, директор по связям с общественностью, руководитель программы «Адресная помощь» фонда «Кораблик». Давайте еще поговорим про помощь самому фонду. У вас есть короткие номера?
У нас появился сейчас один длинный номер, откровенно,
длинный номер.
Да.
Давайте длинный номер назовем тоже.
Опять-таки, в рамках консультативной службы у нас появилась горячая линия, по которой каждый, в общем-то, житель нашей страны может бесплатно обратиться к нам и задать волнующего по состоянию здоровья там ребенка вопрос. Номер такой 8 800 301 43 41. И наши консультанты, специалисты нашей службы постараются максимально быстро и, в общем-то, полно ответить на любой вопрос, связанный со здоровьем ребенка. В общем-то, более того, сейчас в рамках консультативной службы у нас уже есть эксперты, врачи, которые в случае спорных каких-то вопросов, в общем-то, смогут также ответить и дать, в общем-то, второе заключение по поводу, допустим, диагноза, если у родителей есть какие-то вопросы.
То есть второе мнение. Я как раз мнение, на этом хотел да. остановиться, что сама программа консультативной службы – это не просто разработка такой дорожной карты для конкретного ребенка, да, получения бесплатной помощи, но и заключение экспертов. То есть мы провели такой статистический анализ, с чем к нам обращались родители за эти годы наиболее частым образом, и выявили, что это направление генетика, это проблемы с неврологией, сложные случаи у детей, сложные нейрохирургические ситуации, когда не очень понятно, допустим, в какой-то районной больнице, в общем-то, хирург, его знаний не хватает, нужно второе мнение. в данном направлении сложные, такие пограничные терапевтические случаи. То есть четыре направления – терапия, неврология, нейрохирургия и генетика. А генетика сейчас, к сожалению, генетические анализы идут, оплачиваются только за счет родителей, поэтому и вот целесообразность таких назначений очень актуальна. Да? То есть нужно на основании тех выписок, которые к нам приходят, на основании тех звонков, которые мы получаем в нашем фонде, наши эксперты уже могут дать какой-то конкретный совет.
Сейчас очень много именно коммерческих лабораторий, которые, в общем-то, делают анализы такого полного спектра по генетике. Не всегда, на наш взгляд и на взгляд наших экспертов, эти назначения обоснованы. Вот. И я скажу откровенно, у нас были примеры совершенно некачественной работы со стороны некоторых лабораторий. И, в общем-то, то, что у нас появился генетик в фонде, которому теперь можно задавать вопросы и получать абсолютно честные как бы, ответы, мы очень-очень рады.
По ходу нашей с вами беседы, да, вот у меня сложилось впечатление, что вот эта цепь, что ли, или как это назвать, который проходит человек, столкнувшись с тем или иным заболеванием, от там, возможной профилактики до там, диагностики, лечения и реабилитации, она, в принципе, вот то, что она пройдет от и до, это зависит от его там, исключительно его собственной воли, образования, эрудиции и там, воли и образования его близких. То есть это никак не контролируется врачом. То есть кто-то ставит диагноз, кто-то потом лечит, а потом уж там, ну, как сложится.
По сути, вы правы, к сожалению, ребенка, по сути дела, лечат родители всегда, да, то есть ответственность за лечение ребенка, если быть честным, лежит на родителях. Только родитель может полностью проконтролировать последовательность лечения и его своевременность.
Так это может так. быть, этот вопрос можно каким-то образом решить, повышая образование родителей, какие-то курсы для родителей открыть, я не знаю, потому что на самом деле сложно. Сложно разобраться в нашей системе здравоохранения. Вот так вот, без подготовки.
Ну, возможно, это будет такой следующей страницей работы нашего фонда. Мы подумаем об этой программе, повышение такой общей грамотности и создание общепопулярных передач, литературы, буклетов для родителей. Мы будем этим заниматься. Спасибо, что
да,
подсказали.
Правда, классная идея. Мне почему-то это в голову не приходило, но по факту, да, абсолютно честно, все это на абсолютно плечах родителей. И, к сожалению, опять-таки, наверное, я обратная скажу от Дмитрия Александровича, что родители частенько тоже пытаются ответственность за своих детей переложить на плечи доктора, на плечи фонда, на плечи еще кого-нибудь. Это, опять, данность именно тех обращений, которые к нам летят. И, в общем-то, когда ты говоришь, а что вы, собственно, вот сделали, а почему я должен что-то делать? И ты удивляешься, говоришь, ребята, это же ваш ребенок, а кто же еще должен этим заниматься? Кто должен был проконтролировать там сроки, да? Вы вовремя куда-то не пришли, вы вовремя что-то не сделали, а сейчас... А почему вы нам не позвонили? И ну, ты в шоке, потому что говоришь, ребята, ну как же, ну я-то вообще человек отстраненный от этого, да? То есть все, что со своей стороны, даже я там смогла, я сделала, ваш врач тоже все, что мог, сделал, вам просто нужно было вовремя куда-то прийти, да, там что-то сделать, что-то получить. Вы же нам не напомнили.
Может быть, это какой-то советский пережиток, когда ребенок отдавался сначала на откуп школе, потом там, ну, на откуп еще
да.
какой-нибудь системе.
Лиза, мне кажется, опять, это вот связано с нашим каким-то вот менталитетом.
Русским авосем?
Да, да. Но вот я... тут как бы, ну опять... Есть разные родители, да, вот есть родители там детей, у кого действительно вот долгие такие сложные заболевания, и когда родитель, ну, он вынужден быть всегда включенным в это. Здесь редко, то есть родители действительно включены, они знают точно, что, где, когда у них. А если вот мы говорим о каком-то тяжелом заболевании, когда вот оно случилось, и дальше вроде бы все ничего, и родитель, в общем-то, махнул. А когда ребенку снова стало плохо, он вспомнил, говорит, а, да, точно, надо же было пойти провериться, что-то я забыл.
Здесь,
да.
наверное, мне кажется, все-таки включенность родителя в жизнь ребенка – это общемировая проблема. Это не ограничивается границами нашей замечательной родины.
Ну, я думаю, ну, что вот это... я Лизу в данном случае поддержу именно со словом «авось». Вот я
ну, авось, да, это
а вот
наше
это...
все.
Просто вы упомянули про эту бабушку, благодаря которой вот эти эпилептические активности у ребенка ночью были выявлены, говорят, нет, все-таки что-то с ним не то.
Что-то же щелкнуло у бабушки.
Да, то есть сформулировать не могу, но что-то не то.
Это родительское сердце, чутье, интуиция.
А родители-то где были тогда?
А, ну, к сожалению, на работе. Вот этот подопечный нет. Он живет с бабушкой, и родители совершенно не включены в его жизнь. Это сложный такой именно семейный случай, когда мальчика полностью ведет бабушка.
Да.
И бабушка, действительно, она полностью во внуке в своем растворена. Это прекрасный сам парень, ему уже 15 сейчас лет. такой красивый, умный мужчина, в общем-то, недавно к нам приезжал, и он стал нашим постоянным подопечным, потому что, ну, на пенсию бабушки сделать очередное... Ну, то есть сейчас мы ушли на то, что мы постоянно ему помогаем с прохождением вот эго-мониторингов, которые, ну, сейчас мы уже оплачиваем ему только там половину этого мониторинга, mm-hmm. потому что врач сказал, необходимости там на сутки уводить его нету, но, тем не менее, вот мы помогаем, потому что у бабушки пенсия, простите, ну, 11 тысяч рублей.
Опять 11 тысяч. Ну, мы уже сегодня вспоминали, да? Зарплату в 11 тысяч, да, пенсия 11 тысяч.
Ну, вот, то есть, и заплатить там сейчас 12 за ночь мониторинга, ну, она просто не в состоянии.
Удивительно, а еще этому внуку образование надо дать, еще водить надо, накормить.
Мы, да, озадачивались, честно, покупкой ему, потому что он перешел в колледж уже, ему нужен был ноутбук, и мы это обсуждали, каким образом там в Новый год сделать ему подарок, может быть, к сожалению, с ноутбуком не сложилось, но кое с чем мы там смогли
помочь.
Но
это уже не дела фонда, это ваши личные, да, я так понимаю?
Вы знаете, ну, у нас же очень много друзей,
да,
да, как, к которым мы можем обратиться также с непрофильными какими-то просьбами, которые не касаются конкретно там здоровья детей. Особенно если мы вспомним какие-то, ну, наши знаковые праздники. У нас также есть и новогодние различные программы, да, которые там связаны с подарками деткам. И, в общем-то, у нас вот этот подопечный попал прям вот
под эту акцию. Под эту, Новый, да, год в больнице. Акция. Эта помощь была тем, кому выпало встретить, ну, скажем, у кого обстоятельства сложились так, что, к сожалению, Новый год пришлось встречать в больнице. Это большой проект фонда, когда в этот день мы проходим по всем нашим подопечным клиникам. В этом году это была Русаковская больница имени Святого Владимира и Морозовская детская больница, когда были поздравлены все дети, которые находились там вот накануне Нового года. Большой проект, и просто этот мальчик попал тоже под него. Но мы-то готовы помогать, а если вы хотите помочь самому фонду, достаточно зайти на сайт нашего благотворительного фонда «Кораблик».
Кораблик-фонд.ру.
Да, совершенно верно. Или кто хочет помочь при помощи телефона, то вот короткие номера, о которых вы спрашивали, это 3443. Кораблик, пробел, сумма. И это будет означать, что эта небольшая сумма спишется со счета мобильного вашего телефона.
От 10 рублей до 5 тысяч рублей, если не ошибаюсь, там такие вот,
да, совершенно верно,
суммы можно отправить. Ну, если я так понимаю, что нужна помощь действительно родителям, что-то случилось с ребенком, 8-800-301-43-41. 8-800-301-43-41. Все контакты и вся информация есть на сайте кораблик-фонд.ру, ну или благотворительный фонд «Кораблик» в любом поисковике. Первой же ссылкой вам этот адрес выдаст. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Приходите, с удовольствием пообщаемся о ваших новых проектах, о том, что у вас происходит, о детях, которым вы помогаете. Дмитрий Акимов, директор центра «Волшебный ребенок», исполнительный директор и соучредитель фонда «Кораблик», Екатерина Сниткина, директор по связям с общественностью, руководитель программы «Адресная помощь» фонда «Кораблик», были с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо большое. Спасибо. Мы очень дорожим помощью радиослушателей станции «Вера», и нам это очень важно.
«Светлый вечер» на радио «Вера».